В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00 у микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Ночью в Панкисе похоронили двух местных уроженцев Аслана Маргашвили и Багаудина Алдамова. МВД подтвердило, что эти два гражданина Грузии являлись членами вооруженной группы боевиков. Сегодня в первой бесланской школе прошли траурные мероприятия в память о 8-й годовщине теракта. В Южной Осетии появилась еще одна общественно-политическая организация «Твой выбор Осетия». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях. В столице Сирии, Дамаске, произошел взрыв. Есть пострадавшие, среди них женщины и дети. В России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Трибунал в Гааге отклонил просьбу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича начать новый судебный процесс. В столице Сирии, Дамаске, произошел взрыв в районе Джарамана, где живут христиане и друзы. По данным разных источников, есть пострадавшие, среди них женщины и их дети, их число уточняется. Сирийские власти заявили, что миротворческие усилия нового специального международного посланника по Сирии Лахдара Брахими могут дать результаты только в том случае, если будет прекращена поддержка повстанцев извне. Министр информации Сирии Амран Заоби отметил, что речь идет о Саудовской Аравии, Катаре, Турции, странах Европы и США. Ранее Брахими в телеинтервью BBC заявил, что практически невозможно положить конец конфликту в Сирии дипломатическим путем. В то же время посланник сказал, что не оставит попыток укрепить контакты с обеими сторонами конфликта, чтобы способствовать прекращению насилия. Сегодня начинается трехдневный визит в Сирию главы Международного комитета Красного Креста Петера Маурера. Во вторник он, как ожидается, встретится с президентом Сирии Башаром Асадом. В России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Участники почтили память жертв теракта в школе Беслана. 8 лет назад боевики захватили в заложники более 1200 учеников и учителей. Погибли 334 человека, передает Светлана Павлова.
Траурные митинги и возложение цветов прошли в 12 местах, где были совершены теракты, а также на улице Солянку у мемориала жертвам бесланской трагедии, в память о которых и был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом. Член комитета матерей Беслана Элла Кисаева рассказала в интервью «Радио Свобода», что объективного расследования этой трагедии так и не произошло.
На процесс объективного расследования влияют должностные лица. Членами оперативного штаба были генералы. Они не выступили ни в суде, свидетельских показаний не дали. Мы стали заявителями в Страсбурге, наша жалоба сейчас будет рассматриваться. Гарантии на жизнь была нарушена, на объективное расследование, на эффективные суды.
По словам Эллы Кисаевой, заявителями в Страсбургском суде выступили 477 потерпевших. Последней каплей для них стало постановление Конституционного суда России о том, что переговоры с террористами не укладываются в рамки закона. Как ожидается, Европейский суд по правам человека должен вынести решение в течение ближайшего месяца. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Посол Франции по правам человека Франсуа Зимере в ходе визита в Москву встретится с адвокатами осужденных участниц пан-группы Pussy Riot. Как пишет в Твиттере адвокат Николай Полозов, встреча запланирована на завтра. Зимере также обратился к российским властям с просьбой разрешить ему посетить в тюрьме Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. 17 августа Хамовнический суд Москвы приговорил трех участниц группы к 2 годам заключения каждую по обвинению в хулиганстве по мотиву религиозной вражды за участие в панк-молебне Богородица Путина «Прогони». Защита обжаловала приговор. Процесс над Pussy Riot вызвал большой общественный резонанс не только в России, но и за рубежом. Регулярно проходят акции в поддержку арестованных участниц группы.
Эхо Кавказа. Новости.
Международный трибунал в Гааге отклонил просьбу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича начать новый судебный процесс. Караджича обвиняют в военных преступлениях и геноциде во время боснийской войны середины 90-х годов. Он все обвинения отвергает. В августе Караджич попросил начать новый суд, заявив, что в нынешнем процессе сторона обвинения слишком поздно предоставляет защите свидетельства в пользу подсудимого. Однако судьи сегодня постановили, что право Караджича на справедливый суд никак не ущемлено. Караджич, который скрывался от правосудия 10 лет, был задержан в Сербии в июле 2008 года, затем передан трибуналу в Гааге. Суд в Пакистане постановил, что 14-летняя христианская девочка Римша Хасих, обвиненная в осквернении Корана, остается под арестом до пятницы. Судья в Исламабаде сегодня объявил, что слушание по делу о богохульстве отложено до 7 сентября из-за забастовки адвокатов. Девочка была арестована 2,5 недели назад в связи с обвинениями в том, что она якобы сжигала страницы Корана. По действующим в Пакистане законам, это преступление карается смертной казнью. Несколько дней назад имам, обвинивший девочку в богохульстве, сам оказался арестованным и обвиненным в том, что намеренно оклеветал ребенка. Мотивом действия Халида Чишти якобы служило его стремление изгнать христиан, живущих в его деревне. Имам отвергает обвинения в свой адрес. Правозащитная организация Human Rights Watch назвала беспрецедентным для Пакистана фактом решение расследовать подозрения в отношении священнослужителя. На юго-востоке Турции курдские повстанцы напали на гарнизон сил безопасности. В столкновении были убиты 9 военнослужащих. Губернатор провинции Сернак заявил, что боевики атаковали базу в ночь с воскресенья на понедельник. Он, однако, не уточнил, каковы потери со стороны нападавших. По сообщениям из других источников, в столкновениях убиты 20 курдских повстанцев. Вооруженное противоборство на юго-востоке Турции между правительственными силами и боевиками Курдской рабочей партии продолжается с 1984 года. За это время погибли десятки тысяч человек.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня ночью в Панкисе похоронили двух местных уроженцев – Аслана Маргашвили и Багаудина Алдамова. МВД подтвердило, что эти два гражданина Грузии являлись членами вооруженной группы боевиков, которая на прошлой неделе вступила в перестрелку с грузинским спецназом в ущелье Лопота. Из Панкиси вернулась наш корреспондент Олеся Вартанян.
Тишину раннего утра Дуиси разорвали пронзительные женские крики. Они доносились из самого центра села. В один из домов принесли недобрую весть. Примерно в 5 часов под покровом ночи предали земле тело местного жителя Бахауда Алдамова. Рядом с ним на сельском кладбище похоронили его односельчанина Аслана Маргашвили. Похороны прошли в обстановке строжайшей секретности. На кладбище пришли молодые люди, прихожане местной салафитской мечети, которых обычно называют ваххабитами. Они погрузили тела в ямы и в попыхах. Был сильный ливень. Закидали их землей. Гробовщики так торопились, что даже не разровняли могилу. Там же на месте они бросили лопаты. Никого из родственников на кладбище не пригласили, хотя их присутствие в соответствии с местными традициями является обязательным. Семьям о случившемся сообщили лишь спустя примерно час после похорон. В домах двух погибших распахнули ворота. Туда стали съезжаться люди. Мужчины полушепотом обсуждали детали случившегося во дворе. Женщины причитали в доме. Медико Маргашвили категорически отказывалась верить, что ее племянника Аслана похоронили, и его больше нет. Еще 3 дня назад семье сообщили, что он был в числе тех 11 боевиков, которые были расстреляны в соседнем ущелье в лесу во время спецоперации грузинского МВД. С тех пор родные никак не могли найти подтверждение этой информации. Они обзванивали местных чиновников и полицейских, но тело убитого им так и не показали. Родители знали только одно. Еще 2 недели назад Аслан находился в Финляндии. Оттуда 16 августа он звонил сестре, чтобы справиться о домашних.
Я будто во сне. Если бы я только знала, что у него была хоть какая-то склонность к такому, я бы не пожалела ни минуты, ничего бы не пожалела, чтобы выбить эту дурь из его головы. Все это такой шок для нас.
Рассказывает тетя Аслана Медико Маргушвили. Примерно 2 года назад Аслан уехал из Грузии. До этого он учился на архитектора в Тбилисском политехе. В грузинской столице Аслан жил вместе с братом. Дома часто бывали проблемы с деньгами. Его чеченские друзья предложили ему перебраться в Европу в поисках лучшей жизни. За рубежом Аслан был нелегалом, и родители надеялись, что когда-нибудь его наконец отловит миграционная служба и отправит обратно в Грузию. Чему зарабатывал на жизнь в Европе, никто из домашних толком не знает. Единственное, что объяснили мне его родные, последние несколько месяцев 20-летний парень стал исповедовать радикальный ислам. Сегодня семья считает, что жизнь молодого человека оборвалась из-за его увлечений ваххабизмом.
Нам от этих ваххабитов ничего не надо. Никакой помощи от них нам не надо.
Клянут радикалы в доме Аслана. Вся его семья – суфисты, исповедующие традиционную на Северном Кавказе версию ислама, которой придерживались в Панкисе до тех пор, пока в ущелье примерно 12 лет назад вместе с чеченскими боевиками не пришел салафизм. Сторонником радикального ислама был и похороненный вместе с Асланом 26-летний Багаудин Алдамов по матери Кавтарашвили. Его дом находится всего в 10 метрах от салафитской мечети в Дуисе. Сельчане говорят, что Багаудин редко пропускал намаз, носил бороду и строго выполнял все предписания своего имама. Среди 11 расстрелянных боевиков был и еще один, третий по счету житель Панкиси, 26-летний Багаудин Багакашвили. Его семья уже несколько лет проживает в Австрии. Сельчане сообщили, что тело Багакашвили будет предано земле после того, как в Дуисе приедет его брат. Это должно произойти в ближайшие дни.
Зачем нужно было расстреливать друг друга? Я не понимаю. Куда и кого они собирались переправить? И почему не сумели договориться? Ничего не приходит мне в голову.
Теряюсь в догадках родные погибших. Ответов на эти вопросы пока не дают и представители МВД Грузии. Первоначально грузинские власти заявляли, что у вооруженной группировки, якобы переброшенной из Дагестана в ущелье Лопата, были 2 главные цели. Попытаться взорвать ситуацию на месте и, как сказал президент Саакашвили, проверить военные возможности Грузии. Останется ли эта версия основной на данный момент следствия, пока не сообщается. Кроме сведений о 3 уроженцах Панкиси, грузинское МВД сегодня днем распространило информацию еще о 4 членах вооруженной группировки, убитых во время спецоперации на прошлой неделе. Все они граждане России, уроженцы Чечни и Ингушетии. Самому старшему из них, Дукваху Дошуеву, было 44 года. Самому младшему, Саламу Заурбекову, всего 20. Ближе к вечеру жители Дуиси закопали 5 пустых ям на кладбище. Никто из местных уже не скрывал, что эти могилы предназначались для погибших боевиков. Кем были оставшиеся 4 убитых, личности которых пока не установлены, еще предстоит выяснить. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Дуиси.
Спецоперация в Лопутском ущелье по мере поступления информации вызывает все больше вопросов. В частности, свои вопросы грузинскому эксперту по Кавказу Мамуке Аришидзе задал наш главный редактор Андрей Бабицкий.
Появились новые сведения о том, что, по крайней мере, 2 из убитых были уроженцами Панкисского ущелья, однако все равно картина как-то яснее от этого не стала. Все-таки сейчас, как на ваш взгляд, можно исключить версию, что эта группа была заброшена из Дагестана или пришла из Дагестана?
Ну, вы знаете, категорично говорить не приходится, но я считаю, что все-таки эта группа шла не из Дагестана сюда, она шла в Дагестан.
Главный вопрос, почему эти люди, собственно, не вступили в бой, потому что, ну, вот я знаю боеспособность таких отрядов, неважно, новобранцы они или люди, обтертые в боях, я могу предположить, что, в общем, потери грузинского спецназа должны были быть существенно выше. Ну, во-первых, рельеф местности, который позволяет укрываться и достаточно долго вести бой и нанести очень серьезный урон противнику. Что, на ваш взгляд, произошло? Почему они оказались убиты и при этом минимальные потери понесли грузинские спецслужбы?
Вот эту логику, о которой сейчас говорили, я проследил. Я просто освежил в памяти все, так сказать, столкновения между федералами и исламским подпольем. И таких потерь за один боевой день я нигде не прочел. Ну, просто не бывает. Наводит меня на такую мысль, что эти ребята или их застали врасплох, что маловероятно, или же они ожидали совсем другого. И они не ожидали нападения, они просто думали, что нападение не произойдет. Вот такое впечатление у меня осталось. Я думаю, что эти люди имели определенные контакты с кое с кем из местного руководства.
А что пошло не так, на ваш взгляд? Почему было принято решение все-таки о ликвидации
этого? Вот это как раз сейчас я выясняю. Я не могу сейчас быть конкретным более, потому что, ну, во-первых, картина не до конца ясна. Ну, во-вторых, я должен сказать, что такое впечатление остается, что эта группа была собрана, скажем так, по совсем другому поводу. И что-то изменилось. Изменилось между ними и теми людьми, кто их собрал. И грузинское руководство приняло решение о ликвидации. Это у меня такая версия, ничего не подтвержденная, правда, пока. Но вот я думаю, так, потому что логика событий подсказывает, что совершенно другое планировалось, и совершенно другое получилось. Я не думаю, что других целей, помимо активизации ситуации, или внутри Грузии, или вдоль границы грузинской, третья цель, о которой сейчас говорят, якобы эта группа хотела уйти в Сирию, мне кажется, она нереальная и смешная.
Это был эксперт по Кавказу Мамука Аришидзе. С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
И мы продолжаем тему. Своим мнением с нами поделился еще один эксперт по Кавказу, председатель Конфедерации народов Кавказа Заал Касрелишвили.
Я думаю, что сам факт, что люди так легко вступили в контакт и вошли в переговоры с правоохранительными Грузии, и так называемым, я в кавычках говорю, заложникам дали деньги и сказали хлебцо принести покушать, это значит, что они не чужие в этих лесах, что они надеялись на кого-то. Их не предадут, если не прикроют. Ну, во всяком случае. Ту версию, которая правительство говорит, что они потеряли маршрут, перепутали, случайно забрели в Грузию, мы не верим, эксперты, потому что можно забрести и перепутать маршрут 1 километр, 2 километра, 25 километров зайти вглубь страны в незнакомых лесах. Это абсурд. Я думаю, что эти места для этих людей не чужое было, и что эти люди с кем-то, может, не сейчас, но с кем-то когда-то и общались в этом правительстве.
Это был председатель Конфедерации народов Кавказа Заал Касрелишвили. А сейчас мы продолжаем тему в прямом эфире. И со мной в студии наш главный редактор Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий.
Андрей, я сегодня наблюдал, как вы обсуждали новую информацию об этих боевиках с разными экспертами. У вас сложилась какая-то более или менее четкая картина того, что там на самом деле произошло?
Нет, у меня такой картины не сложилось. У меня есть твердое убеждение, что значительную часть правды о том, что действительно происходило в этом ущелье, грузинское руководство скрывает. И раз оно скрывает, значит, у него есть причины для, в общем, такой скрытности, поскольку, по всей вероятности, ситуация наверняка выглядит не слишком приглядно.
А что конкретно скрывают грузинские власти? Что вызывает наибольшие
вопросы?
Ну,
вы знаете,
вопросы?
У меня наибольшие вопросы вызывают обстоятельства гибели. Да, вот этих 11 человек, потому что, как вот мы уже говорили с Аришидзе, невозможно себе представить, что вступившие в бой чеченцы, вне зависимости от того, насколько они были хорошо подготовлены, чтобы они не нанесли серьезный урон противнику. Да, да и рельеф местности таков, что можно и укрываться, и вести очень долгие позиционные бои без проблем. И, собственно говоря, сотрудники спецподразделений, они не оборонялись, они вынуждены были, они, в принципе, должны были бы наступать, да, среди наступающих всегда потери выше. То есть вот этот момент для меня абсолютно не ясен, и я предполагаю, что эти люди были убиты как-то вероломно. Да, то есть, наверное, действительно, они не ожидали нападения, и те, с кем они вели переговоры, представлялись их лучшими друзьями. И вот в какой-то момент, они были просто расстреляны. Я предполагаю так.
Хорошо, давайте предположим, а что двигало властями Грузии отдать приказ расстрелять этих людей?
Ну вот здесь мы выходим на очень скользкую дорогу. Я могу лишь повторить те версии, которые в эти дни звучат в интернете, о которых говорят грузинские эксперты. Одна из версий прозвучала еще на прошлой неделе о том, что это был диверсионный отряд, готовившийся самими грузинами, но он, по всей вероятности, не пожелал исполнять поставленные перед ним задачи, вышел из подчинения и был ликвидировал. Ну, версия мне все равно кажется довольно экзотической, потому что мне все-таки представляется, что грузинское руководство в таких тонких материях ведется довольно аккуратно, несмотря на то, что там риторика очень часто руководителей страны заставляет предположить обратное, да, предельную неаккуратность в поступках тоже. Ну, вот нет, прагматизм определенно присутствует. Вторая версия, ну, я отметаю уже версию о том, что это были диверсанты, заброшенные из Дагестана, понятно, что нет. Вторая версия, о которой, ну, говорят в Панкисе, что, в общем, действительно по этому лесу был проложен маршрут, и, в общем, и, значит, представители подполья ходили, носили оружие, в этот раз вроде бы, так сказать, вот они выполняли роль такого отряда тылового обеспечения, то есть должны были донести до Дагестана некий груз, там боеприпасы, оружие, разные средства связи и т.д. Но вот почему-то, может быть, потому что стало известно грузинскому руководству о том, что с российской стороны этот отряд ждали, и его появление, уничтожение именно в России могло привести к колоссальным проблемам в отношениях между Россией и Грузией, может быть, поэтому было принято решение об уничтожении. Вот, в принципе, две этих главных версии, они еще, так сказать, как-то распадаются на подверсии, но вот я собрал их в две основных. Есть еще версия, от которой, значит, грузинские некоторые, ну, скажем так, эксперты не желают отказываться, продолжая настаивать на том, что все-таки это была каким-то очень сложным образом организованная провокация, и готовила ее Россия, то есть то ли эти люди, сейчас уже не говорят, что они были напрямую агентами ФСБ, но вот там была какая-то инспирация, их обманули, что-то еще такое произошло, и вот они, значит, по сложной схеме, будучи выведены, скажем так, границ, действовали вопреки интересам Грузии. Ну, у этой все-таки версии меньше, как бы, аргументов. Она кажется уж совсем сложной и такой достаточно искусственной.
Андрей, а вот почему, собственно, из России практически нет никаких комментариев? Обычно, если бы речь шла о боевиках, да еще в Панкисском ущелье, российские и официальные, в том числе, лица сказали бы много слов по поводу того, что Грузия является источником террористов для Северного Кавказа. Почему сегодня молчание?
Мне очень сложно это понять. Действительно, тема очень богатая для спекуляций различного рода. Как раз вот в России должны были поддержать версию о том, что это вот грузинское руководство там какие-то группы водит для того, чтобы забрасывать их на Северный Кавказ. Но нет, молчат. Сложно понять, почему. Ну и, вы знаете, молчание в данном случае сослужило тем, кто избрал такую тактику, добрую службу, потому что, ну, в общем, на самом деле поведение грузинского руководства, оно породило, надо сказать, очень серьезные сомнения в адекватности оценки происходящего. Ну, как вот отрицать? Уже там в субботу в Панкисе знали, и там некоторые грузинские эксперты распространили эту информацию о том, что среди убитых есть уроженцы этого ущелья. Да, и в субботу, и в воскресенье грузинское руководство, представители МВД продолжают настаивать на том, что грузинских граждан среди убитых нет. То есть отрицанием очевидного, я могу сказать, искать. Можно добиться лишь того, что слухи один нелепее другого будут распространяться, и, в общем, в конце концов будет подорвано абсолютно всякое доверие к тому, что говорят официальные лица.
Что ж, спасибо, Андрей. Я напоминаю, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Переходим к другим темам. Сегодня в первой школе города Беслана прошли траурные мероприятия в память о 8-й годовщине теракта. В школьном дворе прошла панихида по погибшим, была объявлена минута молчания. Школьники выпустили в небо 334 белых шара по числу погибших заложников. Затем мероприятия продолжились на мемориальном кладбище, где похоронены жертвы трагедии. Пострадавшие по-прежнему возмущены тем, что виновные в гибели заложников должностные лица до сих пор не наказаны, рассказывает Жанна Тарханова.
Люди стали приходить в Бесланскую школу с раннего утра. За последнее время внешний вид школьного двора сильно изменился. Были снесены одноэтажные постройки, спортплощадка, разрушенное здание школы законсервировано усилиями немецких специалистов. Вокруг спортзала сооружен металлический каркас в форме эллипса, символизирующий памятный венок. К месту трагедии сегодня весь день несли цветы, детские игрушки и пластиковые бутылки с водой. Заложников в течение 3 дней террористы держали без пищи и воды. За день до начала траурных мероприятий в Беслан прилетали сотрудники Центра специального назначения ФСБ России. Ветераны центра из отрядов «Вымпел» и «Альфа» почтили память погибших коллег. В их честь бесланские власти переименовали одну из близлежащих к школе улиц, которая теперь называется «Улица Героев ЦСН». Но сегодня это обстоятельство послужило причиной инцидента между активистами общественного комитета «Голос Беслана» и главами района и города. Активисты «Голоса Беслана» сегодня попытались прибить к зданию первой школы плакат. «Улица Героев ЦСН» — это те, которые обстреляли школу огнеметами. Элла Кисаева напомнила, что во время бесланского теракта ЦСН возглавлял генерал-полковник, герой России Александр Тихонов, который вместе с замдиректора ФСБ Владимиром Проничевым руководил штабом по проведению операции, закончившейся гибелью 334 заложника. Акцию пресекли глава Правобережного района Руслан Дауров и мэр Беслана Майрбек Хубаев. Подойдя к Кисаевой, они объяснили ей, что в городе прошли общественные слушания, в которых участвовали и пострадавшие в теракте. К дискуссии приглашались все общественные организации. Следовательно, решение властей опирается на мнение общественности. Во время спора чиновников и активистов «Голоса Беслана» какой-то мужчина сорвал плакат со стен школы, говорит Элла Кисаева, цитата: «Мы узнали об этом только вчера, мы недовольны тем, что это сделано без нашего ведома. Кроме того, мы возмущены формулировкой «Улица Героев ЦСН». Под эту формулировку попадает и генерал Проничев, приказавший расстреливать школу танками и огнеметами». Конец цитаты. Элла Кисаева заявила, что протестует решение о переименовании улицы в суде, хотя здесь же ее сторонники напомнили, что до сих пор все суды различных инстанций, рассматривающие уголовные и административные дела по бесланскому делу, ни разу не вынесли вердикта в пользу потерпевших. В результате общественный комитет «Голос Беслана» вынужден был обратиться с заявлением в Страсбургский суд. Решение по иску бесланской организации ожидается в конце нынешнего месяца. Журналист, автор нескольких документальных книг о бесланской трагедии Мурат Кабоев считает, что следствие по делу фактически не ведется.
До сих пор продолжается расследование по основному делу. Очень много вопросов, и когда матери были у президента Медведева, задали ему этот вопрос. Медведев обещал, что даст импульс, чтобы быстрее завершили это расследование.
Элла Кисаева добавила, что следственные органы Северной Осетии отказывают ей в ознакомлении с материалами уголовного дела. Пострадавшие в Беслане убеждены, что власти делают все возможное для того, чтобы россияне как можно быстрее забыли о бесланской трагедии, а значит и о действиях высокопоставленных государственных чиновников в те трагические дни. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Тела Аслана Маргашвили и Багудина Кавтарашвили Алдамова переданы родным в Панкисском ущелье накануне поздно ночью. Их похоронили в селе Дуиси, где несколько дней назад были вырыты 6 могил. 4 из них пока пусты. Как заявили информационному центру Кахети местные жители, тела погибших были переданы в 2 часа ночи вместо 11 часов вечера. Мы сразу же их похоронили, хотя по мусульманскому обычаю после захода солнца делать этого нельзя, но было безопасно. Выходная ситуация, говорили жители Дуиси. МВД Грузии установило личности 7 из 11 боевиков, ликвидированных в результате спецоперации вблизи грузино-российской границы в ущелье Лопата. Как сообщает МВД, 2 из них оказались гражданами Грузии. Мэрия Тбилиси дала разрешение избирательному блоку Бедзины и Иванишвили на проведение 29 сентября заключительной манифестации на площади Свободы. Как заявили в мэрии, грузинская мечта также просила предоставить 23 сентября площадь для проведения концерта сына Иванишвили Беры, но получила отказ, передает Тренд. По словам представителя городских властей, мэрия проводит на площади Свободы работы по реконструкции, из-за которых движение транспорта в центре столицы и без того ограничено, поэтому прекращение движения в связи с концертом мэрия считает нецелесообразным. Иванишвили предложено провести концерт в любом другом месте города, где движение транспорта не будет ограничено. Оппозиционный блок Бедзина Иванишвили или «Грузинская мечта» 29 сентября собирается провести полномасштабную манифестацию в грузинской столице, которая начнется в разных местах и закончится на площади Свободы. Этой манифестацией блок Иванишвили завершит свою избирательную кампанию, которая началась 27 мая масштабной акцией на площади Свободы. Выборы в парламент Грузии пройдут 1 октября. Венгрия выразила официальный протест послу Азербайджана в связи с помилованием властями этой страны офицера Рамиля Сафарова, который отбывал в Венгрии пожизненное заключение и был на днях экстрадирован на родину. Венгерские власти назвали решение о помиловании Сафарова неприемлемым. Сафаров отбывал срок за убийство в 2004 году армянского офицера Гургена Маркаряна. Оба тогда находились в Будапеште на курсах, организованных НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». После прибытия в Баку Сафаров был не только помилован, но и повышен в звании до майора. В Армении в связи с этим прошло после акции протеста страна объявила о замораживании дипотношений с Венгрией. Евросоюз призывает власти Азербайджана и Армении не допустить эскалации напряженности в двухсторонних отношениях в результате экстрадиции из Венгрии в Азербайджан офицера Рамиля Сафарова.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Национально-демократический институт США дал свою оценку августовского периода предвыборной кампании в Грузии. Аналитики нашли много недочетов и нарушений в ходе кампании и критикуют как действующие власти, так и оппозицию. Подробности в материале Тамура Кигурадзе.
Предвыборная риторика двух основных оппонирующих политических сил на грузинских выборах может подорвать доверие населения страны к самим выборам, заключает специалист из Национально-демократического института. В докладе разъясняют специфику риторики грузинских политических игроков. Они не предлагают населению сравнивать достоинства и недостатки их предвыборных программ, обвиняют друг друга в предательстве национальных интересов Грузии. Это приводит к поляризации общества, считает NDI. О своих опасениях заявил и глава этой организации в Грузии Луис Наварро, который, впрочем, в целом настроен оптимистично. Он считает, что точка невозврата еще не пройдена, и у грузинских политиков все еще есть время попридержать коней. Помочь им в этом смогут международные наблюдатели, говорит руководитель грузинского филиала NDI.
Присутствие международных наблюдателей поможет исправить обстановку. Это дополнительный стимул для всех участников вести себя более корректно. Однако их важность не так велика, как важность учета мнения грузинского народа. Степень интереса избирателей к выборам и будет, я надеюсь, стимулом, который заставит политических игроков вести себя более ответственно.
В отчете NDI отмечается стремление национального движения и грузинской мечты использовать методы, которые, мягко говоря, нельзя считать абсолютно законными. К ним авторы относят и гигантские штрафы, наложенные на лидеров оппозиции, и продолжающиеся стычки между активистами и нежелание самой оппозиции подчиняться законам. Нельзя, чтобы государство действовало пристрастно, считает Наварро, но добавляет, с другой стороны, оппозиция не имеет права соблюдать только те законы, которые их устраивают. С тем, что предвыборная кампания в Грузии проходит в крайне нездоровой атмосфере, согласны и представители Ассоциации молодых юристов. Их глава Тамар Чугашвили, прочтя отчет NDI, заявила, что ответственность за ситуацию несут власти, так как именно в их компетенции обеспечить для всех игроков равные условия игры.
Мы бы не сказали, что это мирные выборы или что предвыборный процесс проходит спокойно и законно. То, что этот процесс идет в агрессивном, критическом и напряженном ключе, это печальная реальность.
Прочли доклад и в лагере власти с обвинениями в адрес руководства страны не согласны представители правящей партии. Депутат Давид Дарчиашвили, например, согласился с тем, что грузинское общество политизировано, однако он не считает, что власть в данный момент имеет возможность использовать какие-нибудь другие приемы в борьбе против оппозиции.
Они обвиняют нас в том, что мы якобы начали войну 2008 года, и что в недавних событиях в Лапан-Кури мы убили собственных спецназовцев и так далее. Вот из-за таких заявлений у нас возникает подозрение. Это движение «Грузинская мечта» или «Кремлевская мечта»?
Давид Дарчиашвили, однако, считает совершенно оправданными и законными финансовые санкции против лидеров оппозиции. Чем больше средств они незаконно тратят, тем больше будут штрафы, заявляет депутат. Как видно, поляризация общества будет нарастать, так как ни одна из сторон риторику менять пока не собирается. В самой грузинской мечте доклад NDI комментировать пока не стали. Документ находится на стадии изучения, заявили оппозиционеры. Тимур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
И мы продолжаем тему в нашей рубрике «Голоса». Ее подготовил наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
1 октября состоятся парламентские выборы в Грузии. Вы собираетесь пойти участвовать в голосовании?
Конечно, обязательно, обязательно.
Ваше отношение вот к выборам, что это значит?
Что можно сказать? По-моему, все будет хорошо.
Видно, что это не первые выборы, да? И изменилось что-то избирательной системе в Грузии?
Да, чуть-чуть.
К лучшему, худшему?
К лучшему, конечно.
То есть вы сейчас больше уверены, что ваш голос будет защищен?
Да.
Не могу сказать, что полностью изменилась избирательная система в Грузии. Так, только пустяки. Вот возьмите хотя бы арест сателлитных тарелок. Что это значит? Что, мы не должны получать информацию? Все делается для этого. Но несмотря на это, я обязательно пойду на выборы. Каждый человек должен исполнить свой долг перед Родиной.
Я с нетерпением жду выборы, когда народ будет наконец-то спасен. На 1 октября я смотрю как на большой праздник. Я даже собираюсь снять траурную черную одежду, если все так будет в Грузии, как я хочу. А я хочу, чтобы в стране была демократия, свобода, чтобы нас, беженцев, вернули в свои дома, чтобы в первую очередь вернули Абхазию. Никто из политиков не заслуживает наш голос. Ни один, ни второй.
Обязательно пойду. Без разговора.
Меня интересует, если вы граждане Грузии, вот 1 октября намечены парламентские выборы, вы собираетесь участвовать в голосовании, пойти на избирательный участок?
Нет, я не гражданка Грузии, к сожалению. Я из России.
Вы раньше жили в Грузии?
Да, раньше, да.
Ну, ваше отношение, допустим, к выборам, ну, если следите за ходом событий?
Если честно, мы за политикой не следим, но могу отметить то, что в Грузии улучшилось все к лучшему. Как бы я приезжала в год один раз, вот в это время, и каждый раз я замечаю, что правда есть улучшение, и это радует. Могу сказать одно, что как бы слишком много партий, и не думаю, что они правда хотят для людей что-то хорошее. Дина.
Ваше отношение к выборам?
Очень хорошее. Проголосую за того, за кого хочу. Конечно, немного подустала от этой предвыборной кампании. Иногда ко всем появляется недоверие. Но все-таки я твердо решила, за кого буду голосовать. И на мое решение эти сомнения не отразятся.
Я пойду. Пойду, чтобы сдать мой голос.
Вы доверяете выборам?
Трудно сказать. Вот доверять-то надо, но я сомневаюсь.
Что-то изменилось по отношению с прежними выборами, как вы замечаете?
Ничего. Ничего не изменилось. То же самое.
То есть нет у вас полное ощущение, что ваш голос будет защищен и не потеряется?
Нет, нету такого у меня. Я как раз в этом сомневаюсь.
В чем? Что у вас, ваш голос?
Будет потеряно.
А вот выход какой вы видите все-таки?
Нам всем надо измениться. Нам всем надо учить. Много чего. Медея.
Рубрику «Голоса» подготовила наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Маравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Сегодня утром российское агентство «Итартасс Кубань» распространило информацию о том, что самопровозглашенная республика Абхазия представит на Сочинском инвестиционном форуме проект строительства нового многофункционального морского курорта с яхтенным портом «Гагра Парк Марина» в городе Гагра. Однако спустя несколько часов агентство «Абсны Пресс» выпустило комментарий главного эколога Романа Дбара, который заявил, что данный проект – не был согласован с абхазскими властями. С подробностями Инал Хашик.
Сегодня с утра, или чуть позже, уже ближе к концу вечера, информагентство сообщили два взаимоисключающих сообщения. Первое, которое было утром, о том, что в Сочинском инвестиционном ежегодном форуме Республику Абхазия будет представлять проект многофункционального комплекса «Гагра Парк Марина». Этот анонсированный проект включает в себя строительство нескольких гостиниц от 3 до 5 звезд, стоянку для яхт на 350-400 судов, спортивные объекты и так далее. И вся площадь, которая отводится под проект, занимает 40 гектаров земли. Это на побережье самого большого абхазского курорта Гагры. И, естественно, информация не могла не вызвать вопросы, так как пару месяцев назад на последней своей пресс-конференции президент Александр Анквап особо коснулся этого проекта, хотя вопрос ему касательно Гагра Парк Марин никто не задавал, но тем не менее он сам решил заявить о том, что когда вопрос коснулся проекта строительства дороги через Кудовское ущелье, которое связало бы Карачаево, Черкесию и Абхазию, он заявил о том, что вопросы экологии очень важны для Абхазии, и поэтому строительство этой дороги невозможно, и как бы, между прочим, отметил, что вообще строительство каких-либо серьезных объектов на территории Абхазии, оно всегда должно проходить экологическую экспертизу и целесообразность, И в том числе это касается не только дороги, но и строительства портов у берегов Абхазии. И в этой связи он заметил, что проект «Гагра Парк Марин» не даст разрешения на строительство, так как это приведет к экологическому дисбалансу в районе, и это будет угрожать побережью курорта Гагра. И, естественно, уже ближе к вечеру сегодня посредством государственного агентства «Абснепресс» главный эколог Абхазии Роман Дбар заявил о том, что возглавляемая им служба не давала разрешения на реализацию данного проекта, так как он не соответствует экологическим нормам. И, естественно, на этой выставке данный проект никто не уполномочивал представлять как от Республики Абхазия.
Рассказывал Инал Хашик Сухуми.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии заявило о себе еще одно общественно-политическое движение «Твой выбор Осетия». Цели и задачи нового движения, а также мнение юго-осетинских экспертов по этому поводу в материале Мурата Гукимухова.
Один из инициаторов создания нового общественно-политического движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев в беседе со мной так определил основную адресную группу вновь созданной общественной организации. Это часть населения республики, у которого есть свой взгляд на происходящее, но которая в значительной степени не востребована ни прошлой, ни нынешней властью. В первую очередь речь идет о людях активного возраста, от 30 до 45 лет, говорит Алан Джусоев.
Ограничений никаких нету, но есть люди, которые приезжают на лето, уезжают в Владикавказ на зиму, которые просто приехали заработать у них какие-то проекты, контракты, договора. Ничего против не имеем, но если это общественно-политическое движение, то основные принципы работы и деятельности вот этого движения, они должны вырабатываться людьми, которые постоянно проживают, у которых деньги здесь живут, которые свой завтрашний день связывают с республикой.
Алан Джусоев рассуждает. Общество, недовольное правлением первого президента Людвига Чибирова, привело к власти Эдуарда Кокойты. Спустя 8 лет на волне протеста уже против Эдуарда Кокойты вернулись чибировцы во главе с Леонидом Тибиловым. Этот круговорот власти на волне народного недовольства не сопровождается ни оборотом идей, ни строительством гражданского общества. Не решит этой проблемы и бурное партийное строительство, наметившееся в последнее время, говорит Алан Джусоев.
Эти партии в основном создаются или по указке сверху, или под личные политические амбиции бизнесменов, политиков. В нашем случае идея пойти снизу вверх, организовать показ движения, если в дальнейшем придет такое время, когда естественным образом движение должно будет перерасти в партию, тогда мы уже займемся партийным строительством.
В планах Алана Джусоева создание интернет-ресурса, со страниц которого местные эксперты, участвующие в движении, выступали бы с оценкой событий, происходящих в республике, будь то издание закона, распоряжение правительства или избирательная кампания. Спектр задач интернет-ресурса – от вовлечения общества в открытую широкую дискуссию до экспертной помощи заинтересованным лицам по конкретным направлениям. По мнению юго-осетинского политика Вячеслава Габозова, идея полезная, но успешность проекта вызывает сомнения.
Действительно, существует огромный конгломерат людей, которые понимают, что то, что происходит в Южной Осетии все эти годы, это ущербная политика, потому что у нас на выборах происходит, к сожалению, не борьба идей, а борьба конкретных личностей за конкретные должности и так далее. С другой стороны, к сожалению, в странах, где не сложилась еще до конца политическая система, видимо, другого варианта просто и нету. Это своеобразная болезнь роста. И я думаю, что созданием общественных движений, которые выдвигают вот подобные идеи, вряд ли ситуацию можно исправить. Хотя я, честно говоря, за то, чтобы различные общественные движения, экспертные советы и так далее создавались. Я за то, чтобы политический процесс, он действительно не замыкался в чисто партийных вот узких интересах.
По мнению юго-осетинского эксперта Косты Дзугаева, инициатива Джусоева не нова. И является она одним из следствий того явления в республике, которое эксперт образно сравнил с закупоркой общественных сосудов, где должна была циркулировать живая общественная мысль. Хотя, по мнению Косты Дзугаева, Не исключено, что у проекта Алана Джусоева могут быть вполне конкретные задачи.
На мой взгляд, Алан Джусоев начинает закидывать пробный камень в качестве движения общественно-политического. Если у него дело пойдет, а он, в общем-то, способен собрать достаточно репрезентативную группу людей вокруг себя, следующим шагом все-таки, на мой взгляд, неизбежно будет движение в сторону именно партийного строительства.
Пока оборот идей в Южной Осетии циркулирует в двух замкнутых системах. Одна в доме правительства, за закрытыми дверьми, о которой население может лишь догадываться, щедро восполняя слухами дефицит информации. Другая в схинвальских двориках, по вечерам, под журчание домашнего вина. Создать некое подобие одной реальности на всех пока не получается. Но то, что попытки предпринимаются, уже хорошо. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Взгляд». И сегодня из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов рассуждает о прошлом и будущем самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.
«Взгляд из».
Недостатка в комментариях по поводу решения Кремля нарушить беловежский статус-кво не наблюдалось. Однако в большинстве случаев преобладала оценочная тональность. Одни комментаторы рассматривали тот шаг Москвы как проявление государственной мудрости, а другие – как демонстрацию имперских подходов, внешнеполитического коварства и стратегической ошибочности. При этом собственная динамика непризнанных республик и сам этот феномен не получил достаточного рассмотрения. Складывалось впечатление, что не будь указа Дмитрия Медведева 26 августа 2008 года, не было бы и самого феномена де-факто государственности. Между тем, игнорирование непризнанных образований Евразии – незаконно рожденных детей советского распада, выглядит противоестественным. Они мало кого интересуют как таковые. Если к ним и обращаются, то разве что в контексте геополитической конкуренции США и России или признания Косово. И это несмотря на то, что данные республики существуют на протяжении почти двух десятков лет. Каждая из них создала свой уникальный политический режим, пережила военное противоборство, блокады, смену лидеров и не один избирательный цикл. Но самое главное – это обеспечение легитимности у своих непризнанных граждан. Все эти факты вовсе не повод для призыва к ускоренному признанию таких образований. Столь упрощенный подход вряд ли пошел бы кому-нибудь на пользу, включая и сами непризнанные республики. Но делать вид, что перед нами сплошь марионетки Кремля, значит впадать в грех еще большего упрощенчества. Между тем, так называемые марионетки не раз выступали против мудрых подходов Москвы. Так было в ходе абхазских выборов 2004-2005 годов, недавней четырехэтапной президентской кампании в Южной Осетии. Кстати сказать, уже мало кто помнит, что в 2001 году Эдуард Кокоэте занял президентское кресло вопреки устремлениям Москвы и Владикавказа, поддерживавшим тогда его конкурента Людвига Чебирова. Все эти и другие сюжеты, такие как споры абхазского руководства и Москвы по поводу транспортных проектов и вопросов собственности, отчетливо показывают, что несмотря на игнорирование со стороны подавляющего большинства стран-членов ООН, частично признанные республики не просто существуют, они имеют собственную внутриполитическую повестку дня. Для Южной Осетии и Абхазии образование со спорным статусом, стержневой проблемой развития является определение цены независимости и самоопределения от Грузии под российским патронажем. Если раньше они вполне удовлетворялись идеологией осажденной крепости, то сегодня вопрос стоит иначе. Кто будет пользоваться плодами национального самоопределения? Население республик или предприимчивый узкий круг дельцов? Или Москва, играющая в геополитические игры на просторах бывшего СССР? Если Россия не ответит на этот вопрос, то ее позиции не будут столь безупречны, как сейчас. Вечных друзей и вечных врагов в политике не бывает, как, впрочем, и вечных неизменных интересов. Что же касается США и Евросоюза, то, конечно, было бы наивным призывать их отказаться от всех своих прежних подходов к де-факто образованиям Евразии. Но ведь отказ в признании не означает отказа в общении. И наиболее продвинутые американские и европейские политики и эксперты понимают это, предлагая заменить игру в молчанку международным вовлечением. Конфликтные ситуации, связанные с политическим статусом, могут не решаться годами. Вспомним хотя бы Кипр или Ближний Восток. Население республик без признания не должно при этом как бы погружаться в вакуум. Никакой пользы от новых санитарных кордонов не будет. Тем паче, что с ними эти образования научились жить уже не один год. Таким образом, ситуация в непризнанных республиках требует к себе непредвзятого и взвешенного внимания. Не для того, чтобы потрафить самолюбию обитателей Кремля, а для более адекватного представления об этнополитических процессах в Евразии. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
И в завершении программы материал о Дне знаний, о 1 сентября, который в этом году в Абхазии был перенесен на понедельник. Сегодня Сухумская 10-я средняя школа приняла 4 первых класса общей численностью более 90 учеников. Репортаж из школы подготовил Денис Кузьмин.
День знаний – это особый день для всех, кто имеет отношение к школе. Время надежд и очередного важного этапа для преподавателей, школьников и их родителей. Но, конечно, самые главные персоны на этом празднике – первоклассники. В стенах школ у них пройдет более десятка лет, веселых и непростых, память о которых останется на всю жизнь. Именно они, яркие, нарядные, с любопытными горящими глазами, создают атмосферу праздника и являются в этот день оправданием всех надежд, которые на них возлагают взрослые. И надо признать, для этих надежд у взрослых есть вполне весомые основания. Для кого-то только предстоит обучиться науке чтения и письма, а для кого-то из первоклашек это уже пройденный этап. Здесь Аджопо, видимо, все первое полугодие будет свысока поглядывать на своих сверстников, а где надо, даже поправлять учительницу.
Я рада, что иду в школу. Я умею читать и писать, я буду учиться хорошо.
Поделилась успехами первоклассница. Одноклассницы, отличницы и подруги Сария Камке и Алиса Арсаля перешли в третий класс. И с высоты своего внушительного школьного опыта желают первоклассникам окончить школу на одни пятерки.
Я желаю, чтобы они учились на пятерке и чтобы были счастливы. Чтобы они учились на пятерке, были счастливы и закончили на отлично.
Выразили свои пожелания школьница. Первый звонок – волнительный праздник не только для первоклашек, но и для их родителей, возлагающих на своих чад все свои самые смелые надежды. Мадина отправляет свою вторую дочь Соломею в первый класс, ее другая дочь Софья уже в четвертом. Как и любая мать, Мадина тоже возлагает большие надежды на счастливое будущее своих детей. Однако считает, что дети счастливы в настоящем, и вмешиваться в это не стоит.
Уже родительских амбиций вещи нет. Я вижу у них счастливых людей, все они сами определяются. Счастья, что может мать желать своего успеха в учебе, чтобы школа для нее была для них, обеих была праздником и такой радостью.
Выражает эмоции родительница. Не меньше других в этот день волнуются и педагоги. Для Ларисы Кварча первый Б-класс уже 9-й по счету в ее преподавательской деятельности. И с каждым разом, признается она, это волнение становится только больше.
Каждый раз, когда я беру четвертый класс, как первый класс, как будто первый раз иду в школу. Первый раз беру первый класс. В этом году это уже 9-й мой первый класс. И все равно я волнуюсь. Также, может, первый раз не так волновалась, потому что не знала, сколько трудностей бывает.
Рассказывает педагог. У Ларисы Кварча в этом учебном году 32 первоклассника. Свою задачу она видит в том, чтобы воспитать из них достойных граждан своей страны, самостоятельных и ценящих жизнь.
Ну, во-первых, чтобы они были хорошими, достойными людьми, хороших патриотов своей родины. Языку, естественно, научить. Наши дети плохо владеют родным языком, к сожалению. Научиться трудиться самостоятельно, ценить жизнь.
Надеется учительница. 10-я средняя школа Сухума выпустила в прошлом учебном году 4 параллельных 11-х класса и приняла 4 первых общей численностью более 90 учеников. С нового учебного года у школы новый директор Лариса Барциц. В новой должности, уверяет она, ее деятельность будет направлена на достойное продолжение славных традиций школы, которые уходят в далекое и легендарное прошлое.
Это первый праздник, который я встречаю в новой должности. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем своим коллегам. Ко всем учащимся, поздравить их с Днем Знаний, пожелать им крепкого здоровья, успеха в учебе, не бояться трудностей, всегда идти вперед. Это школа с большой историей, школа, в которой учился Дмитрий Осипович Гулиев, вся абхазская интеллигенция. Школа будет соответствовать своему назначению и носить гордое, горское 10-й абхазской школы, носящее имя великого сына абхазского народа Нестора Аполлоновича Лакоба. И вся наша работа будет нацелена на воспитание достойного подрастающего поколения.
Уверена директор школы. Мероприятие традиционно завершилось передачей главного символа праздника – колокольчика, символизирующего переход учебной эстафеты от старшеклассников к самым юным ученикам. И хочется верить – переход Абхазии вместе с подрастающим поколением к осуществлению самых смелых надежд. Денис Кузьмин для «Эхо Кавказа», Сухум.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.